Кразье понятия не имел, смогут ли они убить Нарвала или Белуху с помощью слабого огнестрельного оружия, оставшегося у них, но думал, что смогут. Несколько оружейных пуль, всаженных в мозг, убьют любое существо, за исключением зверя, следующего за ними по пятам, в скобках.
Которого матросы уже давно считали не зверем вовсе, а разгневанным богом из книги Левиафана.
А если у них достанет сил вытащить кита на лед и разделать? Китового жира хватит на много недель или даже на месяцев работы самодельной плиты мистера Дигла, и они все будут есть ворвань и свежее мясо, пока не лопнут. Больше всего Кразье хотел убить само существо. В отличие от своих людей, капитан знал, что оно смертно. Просто животное и только. Возможно, более разумное, чем даже пугающий хитрый и сообразительный белый медведь, но все равно животное. Если бы он сумел убить существо, знал Кразье, один факт его смерти, радость мести за столь многих погибших товарищей, пусть даже оставшимся участникам экспедиции, все равно суждено умереть позже от голода и цинги, временно укрепили бы моральное состояние уцелевших людей лучше, чем непочатый бочонок рома. Они не видели зверя и никаких признаков его присутствия, кроме убитых белых медведей с тех пор, как покинули замкнутое озеро во льдах, где погиб лейтенант Литл со своими людьми. Каждый отряд, посылавшийся капитаном на охоту, получал приказ немедленно возвращаться, если они найдут следы существа на снегу. Кразье твердо решил взять с собой всех до единого мужчин, способных держаться на ногах, и все огнестрельное оружие на охоту за зверем. Коли понадобится, он прикажет людям греметь кастрюлями и сковородами и кричать на манер индийских загонщиков, преследующих тигра в высокой траве. Но Кразье понимал, что толку от этого будет не больше, чем от засады покойного сэра Джона, чтобы заставить зверя приблизиться к ним, знал капитан. Нужна приманка. Кразье не сомневался, что существо по-прежнему следует за ними по пятам. Подходит ближе в темное время суток, теперь становившееся все длиннее, и прячется где-то, возможно, подо льдом, при свете дня, и оно подойдет еще ближе, коли они сумеют подманить его. Но у них нет свежего мяса, а если хоть фунт такового и появится, мужчины все съедят, а не пустят на приманку для зверя. И все же, думал Кразье, вспоминая невероятно огромные размеры и массу чудовищного существа, там свыше тонны мяса и мышц, возможно, несколько тонн. Поскольку крупный самец белого медведя весит до 1500 фунтов, а белые медведи рядом со своим жутким сородичем выглядят как охотничьи псы рядом с рослым мужчиной, а значит, они могут сытно питаться на протяжении многих недель, коли сумеют убить своего убийцу. И даже если они будут есть мясо зверя неподжаренным, как ели соленую свинину во время похода, знал Кразье, они каждое мгновение будут наслаждаться чувством мести, точно изысканным блюдом. И если бы дело выгорело, знал Фрэнсис Кразье, он бы сам остался на льду в качестве приманки, если бы это спасло и накормило хотя бы и несколько из его людей. Кразье взялся бы выполнить роль приманки для зверя в надежде, что его люди, показавшие себя никудышными стрелками еще даже до гибели в ледяной воде нескольких морских пехотинцев с террора, все же сумеют произвести достаточное количество достаточно метких выстрелов, чтобы убить чудовище. Останется ли в живых приманка или нет? При мысли о морских пехотинцах он невольно вспомнил о теле рядового Генри Уилкса, оставленном в одной из пяти брошенных лодок неделю назад. Никто не собирался на несостоявшиеся похороны Уилкса, только Кразье, Дево и несколько ближайших друзей морского пехотинца произнесли несколько прощальных слов над телом перед рассветом. «Нам следовало использовать труп Уилкса в качестве приманки», — подумал Кразье, лежа на дне подрагивающего вельбота, битком набитого спящими мужчинами. Потом он осознал, и не в первый раз, что у них имеется приманка посвежее. Дэвид Лейс оставался мертвым грузом на протяжении последних 8 месяцев, с декабрьской ночи, когда существо погналось за ныне покойным ледовым лоцманом Бленки. С той самой ночи Лейс постоянно смотрел в пустоту остекленелым взглядом, ни на что не реагировал, не приносил никакой пользы, и вот уже 4 месяца лежал в лодке, словно 130 фунтов грязного тряпья. Но, тем не менее, умудрялся каждый вечер проглатывать свой бульон и соленой свинины, и каждое утро выпивать свои несколько глотков чая с сахаром. К чести людей, никто из них, даже злонамеренные шептуны Хики и Элмор, не предложили бросить на льду Лейса или любого из других тяжелобольных, в настоящее время не способных передвигаться самостоятельно. Но всем наверняка приходила в голову одна и та же мысль — съесть их. Сначала съесть Лейса, а потом других, когда они умрут. Фрэнсис Крозье был так голоден, что допускал мысль о поедании человечины. Он не стал бы убивать человека, чтобы съесть его. Пока не стал бы. Но если человек умер, зачем оставлять столько мяса? А у Уилкси было много фунтов лишнего веса, даже перед самой смертью. Гнить на арктическом летнем солнце, или еще хуже, оставлять на съедение существу, следующими за ними. В бытность свою новоиспеченным лейтенантом 20 с лишним лет Крозье узнал, как рано или поздно узнавали все моряки, но обычно еще юнгами, а Крозье узнал вскоре после случившихся событий подлинную историю капитана Лолларда, командовавшего американским бригом Эссекс в 1820 году. Рекс получил пробоину и затонул, как впоследствии сообщили немногие выжившие, в результате нападения спермацетового кита. Дело произошло в одной из самых пустынных частей Тихого океана, и все 20 членов команды тогда охотились на китов в своих вельботах и по возвращении обнаружили быстро тонущий корабль. Забрав с корабля несколько инструментов, несколько навигационных приборов и один пистолет, уцелевшие люди пустились в плавание на трех вельботах. Из провизии у них были лишь две живые черепахи, пойманные на Галапагосских островах, два бочонка галет и 6 бочонков пресной воды. Они повели вельботы к Южной Америке. Сначала, разумеется, они убили и съели больших черепах. Потом им повезло поймать несколько злополучных летучих рыб, случайно запрыгнувших в лодку. Но если черепашье мясо они умудрились кое-как готовить, то рыб ели уже сырыми. Потом они ныряли в море, отскабливали полипов с корпусов своих лодок и ели их. Они чудом натолкнулись на остров Хендерсона, один из немногих крохотных островков посреди бескрайнего голубого простора Тихого океана. В течение 4 недель 20 мужчин ловили крабов, чаек и искали яйца. Но капитан Поллард понимал, что на острове недостаточно крабов, чаек или яиц, чтобы 20 человек могли прокормиться долей недели. И потому 17 из 20 проголосовали за то, чтобы плыть дальше. 27 декабря 1820 года они спустили лодки на воду и помахали на прощание рукой 3 оставшимся на острове товарищам. К 28 января лодки разнесло далеко в разные стороны штормом, и вельбот капитана Полларда поплыл один на восток под бескрайним небом. Теперь дневной рацион 5 мужчин состоял из 1,5 унций галет на каждого. Но далеко не случайному совпадению, именно такой рацион Крозье совсем недавно тайно обсуждал с доктором Гуцером и старшим помощником Дево, когда запасов соленой свинины у них осталось всего на несколько дней. На куске галеты и нескольких глотках пресной воды в день люди Полларда и его племянник Оуэн Коффин, освобожденный от рабства чернокожий по имени Барзилай Рэй, и 2 матроса продержались 9 недель. Они все еще находились в 1600 милях от суши, когда доели последние галеты и одновременно допили последнюю воду. Даже если люди Крозье продержатся на галетах еще месяц и достигнут устья реки Бака, до ближайшего поселения все равно останется 800 с лишним миль. На борту вельбота у Полларда не было мертвецов, поэтому они тянули жребий. Молодой племянник Полларда, Оуэн Коффин, вытащил короткую соломинку. Потом они тянули жребий, чтобы выбрать того, кто сделает дело. На сей раз короткую соломинку вытащил Чарльз Рамсон. Юный Коффин дрожащим голосом попрощался с товарищами, в скобках.
Крозье всегда помнил холодок ужаса, разливавшийся у него в паху, когда он впервые услышал эту часть истории от пожилого матроса, который на пару с ним нес вахту высоко на бизань-мачте, далеко от берегов Аргентины, и для пущего эффекта изобразил дрожащий голос мальчика, прощающегося с товарищами.